Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с председателем Ольгинского общества, членом правления Международной общественной организации «Союз православных женщин» Ольгой Владимировной Гавриловой. Говорить мы будем о 17-х Ольгинских чтениях, прошедших при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в 2024 году.
Да, и у нас обязательно на каждой конференции на Ольгинских чтениях присутствует раздел «Юбилейные даты года». Мы всегда стараемся отразить юбилейные даты года, даты государства, юбилейные даты церкви, и какие-то вехи отражаются обязательно в докладах. Очень интересный был доклад. Приезжала из Липецка Шурупова Ольга Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, профессор университета, Липецкий государственный педагогический университет имени Семёнова Тяньшанского. Называется доклад так: «Христианские жизненные принципы в понимании святителя Тихона Задонского к 300-летию со дня его рождения». Это был блистательный доклад филолога, лингвиста, православного человека. Ну, читайте, конечно, Тихона Задонского прежде всего сами. Но она очень хорошо рассказала не просто житие его, а по его трудам, по его духовным мыслям. Поэтому очень это интересная личность.
Вот, такой да. Любимый святой тоже. Вот он, насколько он сейчас востребован, чтобы к нему обращались. Ведь его, кстати, очень любил Достоевский. Он его прописал в своих книгах, вывел как героя. Причем, когда ставил задачу, вот в «Бесах», в тех же, так там отец Тихон есть, частично вот с его личности. И он, когда писал, я помню, в каких-то письмах о том, что отец Тихон – русский положительный тип. И никогда такого не писал, боюсь, и все-таки он брался за это. И у Достоевского любимым был труд отца Тихона Задонского «Сокровище духовное от мира собираемое». Да, ну вот просто, что он на него очень опирался, Достоевский. Я вспоминаю, когда нас привозили в монастырь, мы приезжали в паломничество к мощам, и помню вот житие, насколько тяжелое, скорбное было житие у святителя Тихона. Ведь он все годы боролся с унынием, как он называл это, он называл с тоской и ипохондрией. И ему до сих пор вот приезжают, чтобы излечиться не просто там от уныния, которое подвержено очень много людей современных, и от психических заболеваний. Конечно. Даже. И то, что пришлось ему пережить сам там нищету с детства,
отношения в семинарии.
Да, в семинарии, да. Насмешки. Так уже будучи в монастыре, когда на покой ушел, уже в своем звании святительском, как же издевались над ним братья, и как он со смирением это все принимал. И был у него еще такой эпизод, который подорвал его. Это вот тоже нас всех касается, когда мы сталкиваемся с такой жизненной несправедливостью, исторической несправедливостью, или что это иногда может сломать человека. Вот так получилось, что он присутствовал на судебном процессе над митрополитом ростовским Арсением. Мациевичем. И вот святитель Тихон, его это потрясло и надломило сильно, потому что он видел, что святого человека, который восстал против екатерининских царских запретов всяких, на уставы монастырские, связанные с землевладением и прочим, ведь при ней сколько было закрыто монастырей, он посмел, был судим. И вот чуткой душой святитель Тихон, он присутствовал, видел живую, как вот эту вот несправедливость. Его это, конечно, очень-очень подкосило, но при этом вот он был болезненный такой, боролся с гневливостью, раздражительностью, и при этом постоянно тренировался в смирении, вот буквально. Его унижают.
Психолог, можно сказать, его работали.
Да, такие, да, да, его дразнили. Уже монахи, уже в самом монастыре, он претерпел все до конца. И поэтому сейчас вообще это один из таких столпов, очень нужных нам. И у него есть очень хорошие такие вот, много глубочайших духовных мыслей. Но вот он говорил о том, что в непокаявшемся грешнике, когда он умрет, пробудится и восстанет совесть, и через всю вечность будет его обличать и мучить за то, что против Бога и святого его закона поступал. Что одним из самых страшных таких мучений будет даже не бесовское участие, а именно оголенная проснувшаяся совесть. И даже если человек в жизни ее чем-то присыпал, от нее прятался, затер, а там во всей этой ясности мы все с этим столкнемся. И вот, ну, таких глубоких вещей было много, не зря же все-таки Достоевский широко образованный, много чего читал, а вот любил он очень святителя Тихон. Дай Бог и нам к нему почаще обращаться.
Да, удивительный святой. Следующий доклад был Бородина Наталья Яковлевна, член Алтаря Отечества. Я ее давно хорошо знаю, очень горячий пушкинист, великолепный рассказчик, великолепный талантливый чтец его стихов, педагог, член общественного объединения Алтаря Отечества. И доклад у нее к юбилею Пушкина, 225 лет со дня рождения. Словами Пушкина называется доклад: «Мне кажется, я весь переродился». Это о Пушкине, когда он
вступил в законный брак
с Натальей Николаевной.
И стал многодетным отцом, и полностью действительно жизнь изменилась целиком.
И результаты потом, вот эти великолепные произведения, как «Капитанская дочка» и много-много его рассказов, какие-то они удивительные, все пронизаны Евангелием. Вот все его повести, рассказы, романы о Евгении Онегине, один чего стоит.
Все творчество Пушкина – это, конечно, тот гений, наше все, и от этого никуда, как говорится, и не деться. И важно еще, что в плане вот обретения семьи и вот такой христианской смерти в конце, все, что он претерпел, и клевету, и пытался защитить честь жены. И главное, что супруга много была оклеветана на многие годы и в советской, значит, еще пушкиноведение, да, это продолжалось, и ревнивые известные поэтессы тоже могли отзываться. А вот очень много вышло и материалов, даже документальных фильмов, спокойных, объективных, где раскрылась личность этой дивной женщины молодой, которая в 22 года уже имела столько детей и осталась потом вдовой. И как она прожила оставшуюся жизнь, что для нее была смерть Пушкина. И это, конечно, потрясающе. И сколько она вырастила не только своих, а племянников. И какой это был удивительно тонкий, глубокий человек, который очень чтил и помнил о своем великом муже. Так что разбиваются стереотипы, к счастью, и это все можно сейчас найти и посмотреть. Я думаю, что доклад в такой же тональности и был, да?
Да, конечно, тем более у нас год семьи, прям и юбилей Пушкина, это все было очень ко времени и к месту. Следующий доклад у нас делала Бердникова Ольга Анатольевна, доктор филологических наук, профессор филологического Воронежского государственного университета. Она сделала доклад к 50-летию со дня кончины нашего современного поэта Александра Солодовникова. Удивительный поэт. Доклад зачитывала я, стихи Солодовникова тоже. Аудитория сидела тихо, и все внимали каждому слову поэта. Доклад называется «Но сквозь утраты и печали растет духовный человек». И вот у него все стихи такие со смыслом огромным. Советую всем в интернете найти его стихи и почитать, и открыть для себя потрясающего, удивительного поэта.
В среде литературной он известен, и почитаем, но просто вот у меня лично он вызывал ощущение такое пережитого, то, что им было пережито, это напоминало мне все-таки страдания Иова.
Ну да,
вот, что, да. Потому да. что в такие сложные годы, причем по клевете, тогда многие попадали, были репрессированы в советское время. А он ведь из другой эпохи, можно сказать, он застал царскую эпоху, а умер уже где-то в 70-х годах. Но по клевете попасть в застенке сначала Бутырки, а потом вообще на Колыму, и в общей сложности 20 лет жизни. А перед этим, вот, когда холод, голод, и все начиналось, вот супруга, они потеряли одного младенца, ребенка и, по-моему, 9-летнюю дочь. Все это пережив и отсидев, причем потом реабилитировали, сказали, что это была клевета. Незаслуженно. 20
ушло.
Лет жизни.
Полжизни ушло.
А он нашел жену. Дальше продлил свою жизнь. И главное, он не озлобился. Вот это нам тоже пример такой. У меня есть его любимые строчки. Есть вообще любимые стихи, но это надо действительно, чтобы каждый, кто интересуется...
Но это вообще отдельная передача.
Да, сделать, может, да. и сделаем. Mm-hmm. Ну вот... Вот после всех ужасов, вот конец его одного стихотворения: «Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных и только верю и люблю».
Удивительно.
То есть после всех скорбей, после всего вот такой свет. Как нам этого сейчас не хватает? Так что давайте обращаться к трудам, к творчеству вот таких поэтов, как Александр Солодовников, «Царство ему небесное».
Следующий доклад, раздел, у нас был «Русская история и современность». Его, этот раздел открыл наш замечательный алтарник храма, работает он генеральным директором ООО «Легал Ин», Полосков Иван Владимирович. Прекрасно сделал доклад, исследование по новомученикам храма Вознесения Господня.
Вот это я хотела особо, чтобы как-то вы коснулись, потому что в каждом храме фактически у нас есть свои новомученики. Они наши покровители, и они к нам очень близки. Мы, к сожалению, к ним не так часто обращаемся, и в этом это большое упущение. Мы еще не пришли в то состояние вот такое благодарного преподания к этому источнику. Поэтому важно, вот что у вас при вашем храме.
А Иван Полосков, он у нас молодой человек, он крестился в честь Ивана Михайловича Смирнова, как раз протоиерея, священномученика, который служил в храме Вознесения Господня. Место рождения – Московская губерния, Серпуховский уезд. И дата смерти – 10 декабря 1937 года. Место смерти – Московская область, Бутовский полигон. Прославлен в соборе новомучеников в 2000 году. То есть, получается, он делал большие исследования о своем святом. И это было, конечно, для него большим, наверное, во-первых, открытий много о нем, о его жизни. И когда он эти открытия делал, он же молился ему. То есть это такое прямое общение. Он говорит, я так чувствовал, что он рядом, и помогал ему обрести какие-то новые знания по архивам, по разным источникам.
Кстати, вот у нашего отца, Царство Небесное, нашего настоятеля, любимого нашего дорогого протоиерея Дмитрия Смирнова, да, у него же прадед Василий Смирнов, тоже расстрелянный на Бутовском полигоне, а вообще в их роду большое количество, сейчас я боюсь ошибиться в числе, святых. И из них вот как раз новомученики и исповедники. Но это тоже тема для отдельной передачи, да, просто совпадает, да. что вот...
Это как у отца Сергия Прокудалюбова тоже там целое... Он же наследственный несколько веков, по-моему, даже священство. Вот у нас, знаете, какие батюшки, какие у нас...
Преемственность
какая.
И как, к чему мы соприкоснулись.
Какое у нас сокровище вообще у нас в России. И второй новомученик Вознесенский... Розанов Дмитрий Иванович, иерей, священномученик. Дата рождения 24 октября 1890 года. Город Москва. Дата смерти 25 ноября 1937 года. Вот 25 ноября у нас в календаре отмечено красным, потому что это день памяти новомученика Розанова Дмитрия Ивановича.
Тоже в Бутово расстрелян.
Тоже в Бутово расстрелян. И в 2001 году прославлен Русской Православной Церкви.
Вот я дополню чуть-чуть. У нас есть такая монахиня замечательная Амбросия из Калининградской области. У нее реквием о Бутовском полигоне. Потрясающая поэма, которую вот она даже праведчески могла писать какие-то тонкости, художественные детали, которые оказались, были свойственны и происходили вот с теми людьми, кто там погиб. Я жду, что мы с ней лично сделаем такую передачу. Она приедет, надеемся, и как раз это касается всех убиенных там новомучеников.
Замечательно. Следующий доклад у нас интересный. Православие на Северном Кавказе Ставропольского края. Воробьёва Любовь Павловна, кандидат экономических наук, руководитель ООО «Издательский дом», советник бухгалтера. Она сейчас делает большие исследования под ее, большой инициативой старца Стефана Игнатенко, который похоронен в Кисловодске. Мы на этой могилке даже были, она нас возила. И очень много материалов она собрала для его прославления. Готовится его прославление в Ставропольском крае. И еще, конечно, очень почитаемый святой в Ставропольском крае – это батюшка Феодосий, мы его все называем. Преподобный Феодосий Кавказский. Если будете в Минводах, недалеко от аэропорта, находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, там он пребывает мощами. И всегда, если вы едете в Ессентуки или в любой из городов минеральных, вот Кисловодск, Пятигорск, не поленитесь заехать, это буквально 5-10 минут от аэропорта, и вы поклонитесь святым мощам великого старца Северного Кавказа, Ставропольского края.
Он покровитель всего Северного Кавказа с таким потрясающим житием, причем он был и блаженным, и юродствовал во время советского времени, почему оказался в таком как бы местечке потаённом в Минводах, а вообще большая часть жизни служения проходила и на гробе Господнем на Святой Земле, и на Афоне, и с этим связано. И даже его место, вот откуда поднимали мощи, на малюсеньком кладбище в Минводах, там все такое вот какое-то маленькое, захолустное, но там часовня выстроена, и там такая благодать, вот что-то очень происходит, и душа чувствует очень сильный. Вот я там пережила очень сильное религиозное переживание. Ну и, конечно, шикарнейший собор, Покровский собор, где лежат мощи, он огромный. И вообще на Кавказе, вот и вокруг Пятигорска, что-то происходит невероятное. Там так отстраиваются, причем греками, монастыри. Два монастыря, один Георгия Победоносца женский, он такого масштаба, что их основной собор, он очень напоминает Софию Константинопольскую. И по размеру там на несколько тысяч. И источник, и как все благоустроено. Господи, только и думаешь, а как здесь такое может быть? Дай Бог им успеть все это. И также вот второй мужской монастырь. Вот я сейчас... И мужской монастырь, где тоже усилиями вот и греческих, и наших монахов. Масштаб потрясает. Это как раз вот под горой.
Это Второафонский.
Это Второафонский.
Мужской монастырь. Второафонский. Находится на горе Бештау. Вот. Великолепный монастырь. Под открытым небом бывают службы летом, потому что народ не вмещается. Там пока маленький храм еще.
Там огромный собор.
А теперь выстроен. Мы были тогда, когда его еще не было.
Нет, огромный собор. Посещали. Огромный собор с фресками, с мозаикой потрясающей. Это что-то, это невероятно. Он очень большой.
Ну, в Тарафонске там владыка, архиепископ Феофилакт.
Да, который своими ножками поднимается серпантину.
Да. А вчера его святейший патриарх в понедельник как раз у мощей святителя Тихона, нашего мученика-патриарха Тихона Белавина, в Донском монастыре наградил орденом преподобного Сергия Радонежского.
Потрясающе.
Так что Аксиос, и такой он горящий, с горячими глазами, и всегда у него
доступный.
С любовью такой огромный к людям. Он же сам уроженец Кавказа, он родился в Грозном, поэтому он очень хорошо знает и население, и нравы, и менталитет, и как с кем общаться. Очень открытый совершенно для общения человек, удивительный. Следующий доклад был очень интересный. Никитина Ольга Александровна приехала из города Кашин, наш замечательный город. Она давно у нас выступает. Наш большой друг и член Ольгинского общества, кандидат филологических наук. Сейчас она гид-экскурсовод ООО «Кашинград». Замечательный экскурсовод, мы там были. И она нас провела по городу Кашину с интереснейшей экскурсией. Нашла новые материалы. Праведная Ольга, внимание, Аляскинская, современная святая.
Ой, это потрясающе, это такое открытие.
Православная церковь в Америке. Это вот представляете, великая Ольга, она уже и в Америке просвещает народ. И имя ей дали, это, по-моему, по происхождению она эскимоска.
Эскимос, она да. В семье эскимосов родилась.
Да, и такая праведная женщина, она была потом супругой батюшки.
Там вот, все
там очень... столько интересно.
Просто я потрясена этим открытием, благодаря,
событию,
кстати...
этому, да?
Да, вот открытию.
И вот посмотрите, этому. Вот Великая Ольга как... У нас трудится везде, на всем земном шаре.
Спасибо вашей конференции, потому что это грандиозное открытие, просто это надо увидеть. Хотя бы вот есть фотографии этой простой женщины, фактически она наша современница.
Да.
И в семье эскимосов это что-то такое от земли, это напоминает одновременно очень многих и матронушку, и да, таких да. святых, которые цельные, они очень скромные, они из народа.
Помогала самым отъявленным.
Но это служение...
И нищим, и преступникам. Просто вот обогревала, кормила, одевала всех.
Ей сейчас молятся как помощница в родах, она как акушерка, и как вот заступница за претерпевших насилие в семьях. Вот. А была она замужем, муж тоже у нее эскимос, и был он сначала почтальоном, потом какой-то там заведовал чем-то. И благодаря ее молитвам и ее вот такой жизни, абсолютно жертвенной, причем у них было 13 детей, а выжило только 8. И она их подняла, и сколько она спасла других. И вот видя ее жизнь, муж вот преобразовался так, что он стал священником.
Ну, как вот апостол Павел сказал, да. Прям почти как по писанному, да? Когда да. И мужья, если будут смотреть на благочестивые жизни своих жен, они тоже будут... Просвещаться, обращаться, ко Христу.
Но она такая удивительная. Столько ассоциаций, столько теплоты. И только удивляешься непостижимому промыслу Божьему.
Да,
так что это огромное открытие. Спасибо вашей конференции.
Мы очень рады, да. И вот это Ольга Александровна Никитина, она тоже счастлива. Звонит, говорит, такое я нашла. Замечательный материал. Я говорю, выступайте, выступайте обязательно с ним. Следующий у нас раздел «Год семьи в России». А в этом разделе первым выступил Лавров Владимир Михайлович. Все слушатели, наверное, его давно знают. Он нередко выступает по радио «Радонеж». Доктор исторических наук, преподаватель Николы Грешской духовной семинарии и наш большой друг. «Православная семья в предреволюционной России». Он как раз выступал с этой книгой по радио «Радонеж». И я услышала... передачу с ним и пригласила к нам выступить на ольгинских чтениях как раз о семейных традициях в дореволюционной России. Рассказал о съезде феминисток уже в конце XIX века. В общем, конечно, современная семья погибала постепенно.
Ну, это опять же приходило с Запада, да, с того же.
Да.
Оттуда вынимали из семьи сначала мужчину, потом стали вынимать женщину.
А в советское время унизили мужчину. Что женщина равна мужчине у нас. И это получается, что наши женщины, советские тоже достаточно, были уже воспитаны так, что мужчина не почитался особенно в доме.
Ну, и
если
вам...
только в деревнях, в городах уже этого я не видела в детстве.
Ну и уже женщина становилась наравне с мужчиной ломовой лошадью, осваивая профессии.
Да.
Это тоже исторически так сложилось.
Война потом, а без мужчин люди пахали, женщины.
И вот то, что в горящую избу войдет и коня остановит, так уже пошли более сложные вещи. И, к сожалению, а то, какие сейчас насаждаются вещи, опять же, пришедшие к нам, оттуда же они более изощренные и извращенные, поэтому теперь феминизм до чего дошел, ну, можем видеть, особенно
все уже, наверное, это
тем,
все видят,
что
понимают,
за границей
да.
происходит, и насколько сейчас возможно, государство наше пытается защититься, дай бог, чтобы это вошло в такую устойчивую стадию, и чтобы на уровне каждого человека и каждой семьи было понимание, насколько это опасно.
Конечно, должна быть иерархия обязательно. Если женщина добровольно встанет на второе место, то дружба с мужчиной и с мужем, у них семья получится. Это сказал священник Александр Ельчанинов. Зарубежной церкви замечательные есть его книги. И вот такие тонкие наблюдения, совершенно верно, призываю всех женщин встать на второе место добровольно, и тогда получится семья.
Да, ну, конечно, у нас нет таких крайностей, которые в мусульманстве. У нас женщина в том смысле равна, что соработник и конечно, тот, кто соразделит будущую жизнь, блаженство уже во Христе, где нет ни женского, ни мужского пола, только в этом смысле.
Естественно. Вот. Он об этом и пишет. Это же священник православный, да. Александр Ельчинев, замечательные
это,
у
да,
него
богослов.
Вещи. Богослов, да, и тонкости такие. Из жизни он тоже ведь наблюдатель. Также, кстати, Игнатий Принчининов. Мне очень понравилось, однажды я нашла, что если женщина будет послушание мужчине, то Господь все обстоятельства жизни поставит таким образом, что все будет так, как она захочет, и муж этого даже не заметит. Я когда это прочитала, это же как здорово, когда все так получится. Но это нужно очень большое смирение у женщины, а у нас этого не очень. Мы воспитаны в советское время.
Да, для начала надо, чтобы семьи строились на твердом фундаменте.
На вере.
Потому что иначе семьи распадаются.
Единомыслие.
А показатели такие были до последних лет, пока уже жесткие законы не принимали, что у нас огромный процент мужчин даже просто не платил элементы своим детям. То есть уже не то, что забота какая-то, то есть шла такая деградация, да. Вот, к сожалению.
Да. А если мужчина воспитывает женщину одна без отца, как может быть по-другому? Следующий вопрос. Это мой доклад. Гаврилова Ольга Владимировна, председатель Ольгинского общества, член правления Международной общественной организации «Союз православных женщин». По второму образованию – катехизатор.
Да, просим любить и жаловать. Вот и расскажите о своем докладе, потому что…
Какой у меня… Я так люблю царскую семью. Доклад называется «Царская семья. Любовь сильнее смерти. 20 лет спустя». И я это… Материалы у меня были замечательные о том, как они переписывались в юности, как им сложно было создать семью, потому что обе стороны родителей были против. Длительное время, 10 лет они ждали своего брака. Ей было 12, он на 4 года старше, ему 16, когда они познакомились. И это фотографии прекрасные. Юная царевна и юный царевич. Это настолько красиво. И как они переписывались, как они друг друга ждали. Потом им 5 лет вообще не разрешали общаться. Они даже не знали, не переписывались. Потихонечку тайно Елизавета Федоровна передавала письма туда и обратно. И потом, когда родители нашего государя Александр III с Марией Федоровной, уже он их уговорил, ему предлагали и французскую принцессу, и династические браки. Он твердо, невзирая на свой мягкий характер и послушание родителям, говорил: «Нет, я хочу жениться на Алисе Дармштадтской». И тогда они уже смирились. И тут произошло приглашение царевича на свадьбу старшего брата царевны и будущей нашей царицы Алисы. И приглашен был как раз наш великий князь Николай Александрович. И, конечно, он поехал на свадьбу, полетел на крыльях. Прежде всего, конечно, делать предложение своей любимой невесте Алисе. Он сделал предложение, конечно, она плакала. И в основном плакала от чего? Во-первых, она любила его давно, с 12 лет. А во-вторых, плакала от того, что надо менять веру. Она испугалась этого. А так как он ей сказал, что ты не предаешь Христа этим, и наоборот, мы объединимся в одной вере, он какие-то слова смог найти ей удивительные, что любящее сердце сказало, наверное, должные слова. И она вытерла слезы и сказала: «Я согласна».
Надо отметить, что именно вступая в брак в качестве императрицы, государыни, тогда невеста должна была, это входило в непременное условие, принимать православную веру. А вот у Елизаветы Федоровны она как раз не,
должна была.
И Сергей Александрович, надо дать должное ему, конечно, он очень переживал, будучи очень религиозным человеком, молился. И какое же было счастье, он никак не давил, не подвигал. И сердце Елизаветы Федоровны тоже открылось, и каким же было счастье, когда на лазаре четверодневного Елизавета Федоровна приняла православие, а когда она об этом сообщила мужу, он был просто счастлив, невероятно.
Самый счастливый день.
Да, наверное. А вот у нашего...
Александра Федоровна, да, она готовилась к свадьбе, она изучала русский язык тщательно, изучала веру. А между прочим, наша царица, она закончила Оксфорд. Она была доктор философских наук, так что она совершенно у нас непростая. Почему у нее такие дневники все богословские? Письма богословские. Я всегда поражалась, сколько мыслей там интересных, и черпаю ее до сих пор читать и перечитывать. О браке, о семье, о любви и вообще. Ну, это такая высота, недостижимая, наверное, для современных женщин, но все равно стремиться надо.
И мало того, у нас за время, так сказать, возрождения нашей церкви издавали целыми сериями иногда небольшие книжечки конкретно с цитатами из писем собранных. Да. Не только Елизаветы Федоровны, а в первую очередь царицы Александры, потому что многодетные мамы и жены.
Самого государя, как она ему помогала во всем, как она поддерживала. И он ей писал с фронта 20 лет спустя, это 1914 год. 20 лет спустя полные письма любви, тепла. Как он пишет: «Как же мне без тебя плохо? Как мне нужен твой совет, чтобы ты была всегда со мной рядом? Как ему было тяжело одному на фронте и вообще вся эта война».
И мало того, ведь опять оклеветана она очень сильно была. И до сих пор это же...
Это живет.
Это присутствует. И сколько было... противников против прославления, и многие же говорили о том, что там она правила, она влияла.
Неправда.
Это неправда. Здесь неправда. Как раз вот то, о чем мы говорили, когда занимается второе место, все государь сам принимал решение, но они были одно целое, и, конечно, тыл такой был.
Ну а как же, она не могла не участвовать. Мне кажется, это даже было ее послушание тоже, как любой жены, участвовать в жизни мужа.
Представительство.
И помогать. И какими-то советами, умиротворять, там еще что-то.
Да, на уровне человеческом обвиняют в том, что вмешивалась в какие-то управленческие.
Нет, нет, нет.
Там много клеветы в этом смысле.
Конечно. Конечно. А государя называли мягким как бы человеком. У него, как где-то я прочитала, замечательное выражение: «железная рука в мягкой перчатке».
Да, он умел сказать
«железная рука
нет.
В мягкой перчатке. Так что у нас государь и государыня, мы не заслужили таких. И, знаете, такое щемящее чувство, что мне стыдно за нас перед ними, что народ предал его. И до сих пор еще многие до сих пор считают, ну как советское время поработало в кавычках очень хорошо.
Да, и люди умудряются умничать, не неся ответственности даже минимальной в обычной жизни, даже, собственно, там, в своей семье, рассуждают там об управлении государством, ну, как обычно это бывает. Да. Или вот на диване возле компьютера. Ну, вот мы вернулись к тому же, это очень важно, что вот такие доклады повторяются. Надо, чтобы этот год семьи был каждый год.
Эти письма, когда они были молодые, я только в этом году нашла. Их не было. Мне они были присланы одной знакомой, и я это, их использовала в этом докладе, потому что они для меня были тоже открытием. Поэтому на наших чтениях всегда какие-то открытия происходят. Следующий доклад – это все «Год семьи в России» протоиерей Дмитрий Кузнецов, клирик Всехсвятского храма Вознесенского мужского монастыря, внимание, города Луганска. Они наши большие друзья, матушка Наталья и отец Дмитрий Кузнецовы. Каждый год практически они у нас выступают с яркими докладами, интересные доклады и всегда горячие сердцем, небезразличные люди. И когда Донбасс стал Россией, вот эта часть Луганск, Народная Республика так называемая, то матушка Наталья, когда сообщала об этом, она плакала от радости, и дочка ее тоже. Дочь приезжает сюда вместе с ним. Сейчас дочка вышла замуж. Хорошо. И, по-моему, здесь в Москве они работают, трудятся.
А батюшка с матушкой служат в Луганске?
В Луганске, да. Да.
И сейчас у них что-то они говорили?
А как? Матушка сейчас стала руководителем отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Луганске. То есть она руководит теперь отделением. То есть это так сложилось. Нина Борисовна Жукова познакомилась с ними у нас на Ольгинских чтениях. И все это так промыслом Божьим получилось. И кандидатура, конечно, замечательная, потому что Нина Борисовна, она видит людей, кого надо выбрать на такую большую работу.
А доклад... еще в таком месте, где столько сложностей.
Конечно, да. Конечно. А доклад отца Дмитрия Кузнецова назывался так: «Донбасский характер. Очерки из жизни одной семьи». То есть очерки из его семьи. У него отец – журналист. И отец приехал на наше чтение. Это было так здорово. Он был счастлив видеть сына с докладом по его материалам, по материалам отца. уже по материалам отца, он сделал доклад на ольгинских чтениях. Вот смотрите ссылки на сайте Вознесения.ру, и там можете послушать доклад. У нас есть и аудио, и записи, и тексты размещены на сайте. И там ольгинское движение. И внутрь войдете и найдете все материалы нашей конференции. И в заключении выступила Абраменкова Вера Васильевна, доктор психологических наук. Наша ольгинка, награжденная орденом и еще медалью Тихона Луховского. Нет, она награда академик Международной академии наук педагогического образования. У нее так научно называется доклад «Эволюция семьи в России в контексте демографии». То есть слово «эволюция» как деградацию надо понимать. Она очень интересные схемы дала. Что раньше отец в центре, глава семьи, а сейчас у нас в центре ребенок, детоцентризм так называемый, который сейчас захлестнул вообще, наверное, все семьи.
Так хорошо, да. Если есть этот ребенок, когда есть, целое движение, да, против детей сейчас уже законодательно, да, да, запрещено, и во многом способствовала наша комиссия, которую раньше отец Дмитрий возглавлял, а теперь отец Федор Лукьянов. Это же огромная работа пробить такую стену. Вот эти страшные движения патологические – это целые проекты, а не просто какие-то стихийные вещи, которые все идут на сокращение населения, на уничтожение семьи в первую очередь. Так что уж говорит там о детоцентричности, если хотя бы вот чтобы дети были, а когда уже они есть, то вот чтобы научились не по западным образцам воспитания, а вот
по божественной иерархии. По, да, божественной иерархии. Отец, мать, дети. Отец – священник, как домашняя церковь. Мать – диакон, дети – паства. Вот если это так будут стараться хотя бы, то тогда у нас Россия возродится. Это был последний доклад, и заключительное слово было, конечно, протоиерея Константина Татаринцева, потом были из зала вопросы, выступления к докладчикам. Как всегда, у нас дискуссии были интересные. Да, интересные дискуссии сопровождали конференцию. В перерыве чтения было организовано угощение, пирожки, чай, морс и обсуждение открытых проблем. И 17-е ольгинские чтения прошли на высоком научном уровне, тепло и радостно. Общение гармонично дополняли атмосферу конференции. Участники делились впечатлениями, благодарили, ушли наполненные новыми знаниями и желанием трудиться для церкви и Отечества. И для нас это самая большая награда.
И понесли эти знания каждый в свой
угол, где они обитают, трудятся, где они, да, трудятся, где они общаются. И ждем вот начала 1925 года, даст Бог дожить до Рождества, как на Руси до Рождества и до Пасхи. И начнем готовить новые 18-е ольгинские чтения, которые должны по нашим планам, если наши планы совпадут с Божьими, 23 июля 2025 года. Это год 20-летия Ольгинского общества. Одновременно. Вот. Поэтому всех приглашаем, будем рады, мы открыты всем. Приезжайте в храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, зал актовый синодального отдела. Это храмовый зал на 100 человек. Но если будет больше, мы будем только рады, мы все устроим.
Спасибо вам большое, вам творческих успехов, самых разнообразных, и мы будем стараться освещать это очень важное мероприятие, которое так необходимо сегодня и настолько современно. Помощи вам Божией.
Спасибо большое, Надежда Николаевна, что пригласили, что так внимательно к нам относитесь, что любите нас, и мы любим, и Благовещение, и Радио Радонеж. Спасибо всем, низкий поклон.
Всего доброго.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с председателем Ольгинского общества, членом правления Международной общественной организации «Союз православных женщин» Ольгой Владимировной Гавриловой. Мы говорили о 17-х ольгинских чтениях, прошедших при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в 2024 году. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиявши, святый князь и предков наш.